Я хотел вам несколько книжек порекомендовать быстро. Вот эта книжка «Внушай их детям твоим» очень неплохая. Это те, которые есть в, нашей, в нашем книжном магазине. Да. Неплохая книжка есть такая «Повседневные разговоры. Как легко и свободно говорить с детьми о Боге». Интересная книжка, посмотрите на нее. Есть такая очень интересная книга, называется «Упражнение благочестивой семьи». Что мы как семья вместе можем делать? Очень хорошая книжка. Мне очень понравилось, здесь много интересных, нестандартных идей. Ну, Пол Трипп, вообще, на мой взгляд, лучшая книга по воспитанию детей – это «Как быть пастором своего ребенка». Лучше я ничего не читал. Тед Трипп, ее, к сожалению, сейчас нет в магазине, но вот есть другая его, «Воспитание». Она не настолько, как та книга, но тоже неплохая. У нас «Воспитание» вот 14 принципов можете взять. И еще одно. Вот я ради этого хотел посоветовать вам. Мы с своей семьей много читали разных книг. Сань, заходи, брат. Много читали разных книг, Библию, Новый Завет, притчи, там десятки раз, катехизис прошли вместе с детьми, и много разных книг, и где-то мы сейчас пришли к тому, что мы уже не знаем, что с ними читать. И они уже выросли, и им уже не все интересно. Когда ты уже, ну знаете, по десятому разу. Вот здесь у нас в книжном магазине есть несколько классных книг, хочу вам порекомендовать. Вот одна из них называется «Неописуемый». Возможно, вы видели. Просто он берет разные факты интересные про Вселенную, про историю, разные законы физики, астрономии, человеческого тела и связывает это с Писанием и с истиной. Вот очень здорово. Взял, прочитал один факт, и это приведет к истине. Очень рекомендую вам. Мы сейчас с детьми читаем ее частенько. Потом вот еще есть одна интересная книга, называется «Радикальная книга для детей». Так она звучит, интересно. «Радикальная книга для детей». Посмотрите, очень рекомендую вам тоже. Она здесь описывает, ну, много практических вещей. Как читать Библию, как молиться, как прощать своих врагов, как наладить дисциплину, как принимать правильные решения, вот даже как мыть посуду. Знаете, много таких интересных практических вещей именно для детей написано. Очень рекомендую вам почитать ее. Она где-то, эта книжка где-то для, от 6 лет и выше. Вот это уже, наверное, от 8 лет и выше. И еще одну книгу хочу порекомендовать. Мы с семьей решили по субботам читать ее. Называется «Герои реформации». Классная книжка, очень рекомендую. Здесь перечислены истории, очень кратко, но перечислены истории, ну, очень многих знаменитых людей, там, допустим, там, Цвингли, ну, и там, Лютер, Кальвин, там, и все остальные, скажем, Тиндейл, все остальные очень знаменитые люди, которые много доброго сделали, через которых Бог употребил для того, чтобы реформация пришла. Эта книжка уже, ну, наверное, от 12 и выше. Да, ну очень классная книга. И вот если вы хотите вечером наставлять детей, проводить с ними хорошие, добрые вечера, ну я бы вам вот эти книги порекомендовал. Вы можете вместе с детьми их читать, они очень интересные.
Спасибо большое, братья. Андрей Данилович, спасибо тебе большое за семинар замечательный. Я просто хотел, может быть, чтобы вы прям вкратце сказали, сколько лет вы женаты, сколько у вас детей и какого они возраста, чтобы люди, по крайней мере, знали, с кем вам пришлось потрудиться уже?
20 лет, трое детей, 19, 17 и 15.
13 лет, трое детей, три девочки и 9, 7 и 4. Правильно?
Замечательно. Андрей Данилович, мы уже знаем, что у тебя детям одному 21, другому 18, дочки и последние 2.
22 года женой живем, 23 в этом году.
22 года женаты, замечательно. Хорошо, у нас поступило много разных вопросов и много, конечно, о дисциплине, то есть о том, как наказывать детей правильно, как неправильно. Я думаю, знаете как, я не буду конкретно говорить, кто должен ответить на вопросы, я буду просто задавать вопрос, а вы уже, пожалуйста, смотрите, у кого есть желание, у кого есть что сказать. Говорите, и я попробовал объединить в вопросе вообще о том, как наказывать детей. Несколько вопросов один, так что вы послушайте. В одном вопросе пишется, правда ли, что розга в оригинале означает не то, что мы сейчас думаем, и что на самом деле маленьких детей тогда не наказывали, и там вообще не об этом идет речь. Если не об этом, то каким образом тогда наказывать, потому что мы не можем сравнить розгу с тем, что сейчас розга. И дальше другой человек пишет, если сломать волю ребенка розгой или чем-то подобным, и он просто будет выполнять волю родителей, потому что знает, что будет наказан, как знать его настоящие желания, потребности и эмоции? Ну и еще один как бы в этой же категории вопрос. Трудно представить, что Бог наказывает меня, так как я спасен, я омыт его кровью. А значит, если я спасен, омыт кровью, значит, Бог меня не наказывает, и я не могу сравнить наказание ребенка моего с Божьим наказанием. И так как я вырос в семье, где «Божий жезл» в кавычках сильно злоупотреблялся, то меня сама мысль о наказании детей просто выворачивает. Если у меня непослушание, то есть если я не наказываю детей, не послушен ли я Богу? Кто готов ответить? Вот такие вот.
Ну, я, наверное, начну с последнего. Давай. И если я непослушный, да, ты непослушный. Если ты не наказываешь, потому что мы слышали уже, Андрей говорил, читал тексты из Писания, где очень конкретно говорится о том, что мы, родители, мы должны использовать rod, это розга, если по-русски переводить. На то время оно, наверное, переводилось немножко по-другому, как было отмечено, может быть, палка, которой пастух ломал овечке ноги, ложил ее себе на плечи и учил ее прислушиваться голосу. Конечно, мы не говорим, что нам нужно палку эту брать и ломать нашим детям ноги и носить их. Но идея такая, что Библия нам очень ясно говорит о том, что мы, родители, обязаны, если мы любим наших детей, мы должны их наказывать. И, конечно же, наказание должно всегда идти вместе с наставлением. Никогда вне друг друга.
Хорошо. Я думаю, что у нас негативная ассоциация наказания, потому что здесь, кстати, по-английски перевели не совсем точно. Слово «наказание» перевели как «punishment», а не как «discipline». И когда Библия говорит, что Бог кого любит, того наказывает, он не просто punish. Разница между punishment и discipline – это цель, для которой действие делается. Punishment – это просто вот око за око, зуб за зуб, просто вот наказать. Discipline – это цель исправления, это дисциплина. И поэтому люди вот не могут представить себе Бога наказывающего, потому что они думают, что вот наказание – это только когда Бог в ад бросает. Вот в ад Бог бросает не ради дисциплины. Это не для исправления человека, там исправления не будет. Вот. Но есть разница между, есть eternal punishment, а есть discipline. И вот дисциплина всегда ко благу. И Библия так предусматривает, что грешного человека по-другому не исправишь. Но цель – благо. Если нас не дисциплинировать, он говорит, он спасен именно потому, что он спасен. Бог нас дисциплинирует через наказание, вот, и испытания всякие и так далее.
Хорошо. Ну, а как тогда все это дело свести к тому, что волю ребенка же сломить можно здесь? Знаешь, вот если ты взял этот rod, знаешь, там, или палку, или что угодно, сломил волю ребенка, и ребенок просто делает то, что родители говорят, потому что знает, что если он так не сделает, он будет наказан. Ну, то есть реально, как бы ты сломил его волю. И после этого ты уже даже не знаешь, какие у него желания, какие его потребности, какие его настоящие эмоции, то есть что он переживает. Как здесь поступать?
Ну, опять же, я думаю, что это зависит от возраста ребенка. И как ты это делаешь, с каким сердцем, какие мотивации у тебя вообще? Ты просто устал, хочешь отдохнуть, и поэтому идешь и отрываешься на него? Или ты действительно его любишь? Потому что если твоя мотивация исходит из любви к нему, то ты не будешь ломать его волю, но ты будешь направлять его очень точно туда, где он должен быть.
Хорошо. Речь не идет о том, что надо сломать ребенка, а речь идет о том, что от него нужно отвязать грех. Понимаете? Тут нужно разно... Если он хочет делать грех, ему надо сказать, что это неправильно, это не то. Его нужно дисциплинировать. И речь идет, ломаем мы детей тогда, когда мы очень грубы, когда мы над эмоциями, когда мы кричим, когда мы обзываем вот то, о чем я говорил. Это ломает детей и как бы оскорбляет их. И это неправильно 100%. Но когда ты видишь, что глупость привязалась к нему, то вот розга, она как раз отвязывает от него глупости вот эти все. И поэтому здесь нужно немножко разделить, как бы ломать волю. Мы не ломаем волю, мы помогаем его личности развиваться в нужном направлении. И есть вещи, которые ему мешают это делать, и он не понимает, что не мешает. Ему хочется, понимаете? Но Бог дал ему родителей, которые больше понимают. Вот эти вот вещи, когда, а вдруг ему не хочется, а вдруг ему хочется. Друзья, я думаю, что мы слишком много об этом... Он, у него еще мозгов нет, чтобы понимать, что ему хочется, что ему не хочется. Понимаете? Для этого Бог и родителей дал ему, которые понимают это. Понимаете? И поэтому они берут и понимают, что вот здесь он не туда. Он не туда. И поэтому это нужно от этого отвязать, чтобы он пошел туда, куда нужно. Поэтому в этом смысле мы не ломаем его как личность. Да? Мы помогаем, наоборот, с любовью двигаться в нужном направлении.
Можем ли мы сказать, что наказание тогда здесь можно применить, что, например, Андрей Иванович, у тебя было такое хорошее, что дети стремятся получать удовольствие, и иногда родителям нужно помочь научиться детям отказываться от удовольствия. И это может начинаться с самого маленького возраста, когда дети требуют там игрушку в магазине, мультфильм по телевизору, дальше требует телефон или еще что-то. Как вот здесь, если вот здесь сказать, что вот здесь тоже должно быть определенное воспитание или как мы говорим, наказание библейским языком, да, оно должно быть градацией по отношению. Я знаю, что ты немножко сказал, мы просто хотели вот уточнить тоже этот вопрос.
То есть когда ему говорить «стоп», да, или...
Когда и как? Как это сделать? Потому что, ну, можно сказать «стоп», и он начинает закатывать истерики.
Ну, смотри, несколько моментов. С детьми нужно говорить. Им нужно объяснять, почему ты это делаешь. Понимаете? Или, допустим, в магазине он хочется две или там три игрушки. Ты говоришь, тебе больше не нужно. У тебя есть эта игрушка, или, допустим, мы одну тебе купили, этого достаточно. А немножко помогает смягчать еще вот, скажем, когда мы, мультик он смотрит, а им хочется мультики смотреть с утра до вечера. Допустим, мы иногда, чтобы смягчить, иногда подходишь и говоришь, смотри, вот там 3.15 или 3.16 сегодня, вот в 3.20 я тебе даю еще 4 минуты, то должен выключить. Ну, это немного, я не то, что пришел, что так, он быстро закрыл, чтобы я больше не видел там ничего, да. Иногда вот такие моменты, да. Ну, и объясняешь ему, говоришь, если ты встречаешь, допустим, его негативную реакцию или бунт против этого. Понятно, что им всегда это не нравится, но нужно использовать это время, чтобы объяснять, почему ты это делаешь, чтобы не было зависимости, чтобы это на тебя не влияло. Я желаю блага, я желаю лучшего, тебе надо еще вот это, тебе надо это сделать, тебе надо это сделать. Оно затягивает тебя, ты объясняешь ему это. Часто, когда ты правильно объяснил, он так понимает, почему, да. Но если ты встречаешь уже бунт, а я не хочу, а я хочу вот так, ну тогда пошли в комнату.
Андрей, я хотел ответить на предыдущий вопрос, который Андрей уже отвечал, но как вы думаете, почему подростки режут себя, вот делают себе больно? Причина, почему это делают, потому что им нужно, у них потребность, чтобы их наказали. У них вина, и они идут и делают себе больно для того, чтобы эта вина как-то выразила, освободилась. И вот здесь мы приходим к этой точке, где как не сломать ребенка? Вот Андрей сказал, мы его освобождаем от этой нужды, которая у него Богом данная нужда, чтобы ответить за тот неправильный поступок, который он сделал. И когда мы приходим с той Божьей благодатью, чтобы отразить эту благодать в этот момент, это самое лучшее, что вы можете сделать для ребенка, вместо того, чтобы сказать, иди постой в угол и подумай. Потому что это в углу его только раздражает. Вот.
Да, спасибо большое. Следующая группа вопросов, интересно, поступила по воспитанию детей в плане того, что у мужа с женой есть некоторые разные подходы в плане воспитания детей. Ну, например, муж или жена могут при детях или где-то публично высказывать замечания. Ну, чаще всего, конечно, это при детях замечания друг другу. или они могут ставить под сомнение друг друга, или то, что муж или жена говорит, и ставить под сомнение то, что один из супругов сказал детям. А в другом случае есть такое, что все замечательно, вроде бы все хорошо, но при этом весь отдых, который есть, это сплошной фан. То есть один из супругов понимает, что ну как бы так нельзя, потому что 80% тратится на просмотр фильмов, может быть, неплохих, но фильмов, там, например, 5% на куда-то съездить покататься, 10% настольные игры, какие-то физические активности, и только 1% молитва и 0% чтения Библии. Что делать, как вести себя, когда такое происходит? Или может быть, еще здесь один момент, как вести себя, когда вдруг один из родителей начинает наказывать другого ребенка в твоем присутствии? Должен ли родитель куда-то уйти для того, чтобы неправильно себя не повести? Ну, как бы вот эта вся вот идея, чтобы быть на одной волне воспитания детей, как правильно поступать здесь?
Это только Влад такие ответы знает.
Честно говоря, у меня никогда такой проблемы не было. Но я бы главное рекомендовал, чтобы все эти дискуссии были не перед детьми. Конечно же, как минимум, чтобы муж с женой учились. Вот у нас с Наташей есть такой договор, что даже если она где-то со мной не согласна или я с ней не согласен, мы при детях об этом не говорим. Мы это потом, у нас будет время, мы об этом побеседуем. Но мне лично не приходилось лично вот в моем опыте сталкиваться с этим. Хотя были некоторые вопросы, но, конечно же, это вопрос или ответ. Вот я, может быть, немножко отвечу. Я думаю, что здесь намного больше есть. Но, конечно же, когда мы говорим, что есть в доме глава, муж, да, и если то, что он предлагает, это... Я знаю, что всегда есть у жены свое мнение, но последнее слово должно быть за главой, за мужем. Да? Если он говорит вещи, которые не греховные, которые напрямую не противоречат Божьему слову, которые напрямую не вводят в какой-то грех, да, может быть, где-то мудрости не хватает, да? Но здесь нужно... Ну, если оба, муж и жена, будут претендовать на главенство, то они никакому согласию никогда не придут. Поэтому, на мой взгляд, это намного больше вопрос, чем просто воспитание детей. Это вопрос философии жизни. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, тут нужно индивидуально просто к служителям пойти, может быть. Потому что обычно, если один подход к Писанию, к жизни, к христианству, то там должно быть единство.
Вот, ну вот, например, тот подход, который я описал, я описан в одном из вопросов, что, например, помимо учебы, там всех необходимых дел, которые делаются по дому, все свободное время проходит, допустим, большая часть – это просмотры фильмов, каких-то фантастических и так далее. Часть, может быть, это времени настольные игры, часть времени куда-то съездить покататься, и очень мало времени, допустим, там чтению Писания, и вообще почти времени нет молитвы. Ой, чуть-чуть молитвы, и совсем нет чтения Писания. То есть это уже греховный будет или не греховный?
Ну, здесь, я думаю, проблема философии жизни родителей. То есть вот то, о чем Андрей говорил, я думаю, Андрей сегодня вообще все сказал. Я вот сидел, думал, что же добавить. Думаю, вопросов, наверное, не будет. Но, честно говоря, вот если мы будем исполнять все то, что Андрей сказал, мы увидим, что 80% за интернетом и за ютубом, и за планшетом это не назидает, это не помогает. То есть, мне кажется, здесь намного все проще. Просто точка отсчета другая у родителей. И когда она будет библейская, когда они будут смотреть, вот сами будут поглощены Христом и Писанием, и любовью к Богу, мне кажется, многое что уйдет на задний план. То есть здесь и разговоры будут другие.
Я хотел бы добавить, если можно. Очень часто такая проблема у жен. Не знаю, по-моему, это женщина писала.
Я, честно сказать, не могу. Наверное, не знаю, тебе лучше.
Я хотел бы дать три совета. Первое. Не конфликтуйте при детях, не устраивайте разборки, вы еще хуже сделаете. Уже чуть говорилось об этом. Второе. Молитесь и пытайтесь говорить с ним об этом. Просто многие вещи мы часто предполагаем, что другой понимает, а иногда люди просто не понимают этого. Найдите моменты, где попросите, чтобы Бог дал время, и помолитесь об этом, и поговорите. И опять же, поговорите вот как, смотри, дорогой, есть Бог, и Он в Слове Своем говорит нам, наставляет своих детей. Не кажется, что мы этого не делаем. Давай подумаем, как бы небо казалось вот так лучше. Понятно, что не надо как бы, это нужно делать без ультиматумов, без такого, знаете, тона плохого, просто желая добра, да, и сказать, давай попробуем что-то. Это второе. И третье, вам ничто не мешает самой это делать правильно, даже если другой не делает правильно. Понятно, это муж должен делать, от него должна исходить в большей степени инициатива, и надо, нужно молиться о том, чтобы Бог давал ему мудрости, но все же, знаете, даже если есть только одна мать верующая, это огромное влияние на детей. Я вырос, у меня была мать верующая. Все, что я помню, по вечерам перед сном она читала Библию. Детскую Библию. Мы прочитали 3 разных детские Библии. Мне это страшно не нравилось, скажем так. Но она читала, и я вырос в подростковом возрасте. Я помню, когда начинал чудить, я точно знал мысль. Есть Бог, и Он тебя за это будет судить. И эта мысль не давала мне покоя, пока я не пришел ко Христу к ней. Все, что делала, мать просто говорила. Помните, Павел Тимофею говорит, что о бабке своей, о матери Евнике, и о бабке, там про отца даже ничего не сказано. Поэтому даже, опять же, говорите с мужем и молитесь, но даже если там не получается сейчас, делайте сами, что можете. У матери, Бог дал матери огромное влияние на своих детей. Используйте те возможности, которые есть у вас. И если он поступает неправильно, поступайте вы правильно. И Бог... Да, Бог может сделать чудо даже через одного родителя.
Я 2 слова добавлю. Я думаю, что есть иногда разногласия, которые вызваны влиянием просто, как вот вырос отдельно муж, как выросла жена. Вот Андрей немножко уже об этом говорил. Если у вас, например, аллергия на детский хор, вот, Андрей, я встречал людей, которые вот вышли с одной крайности, они уходят в другую крайность, и просто муж с женой не могут откровенный разговор иметь, а почему мы не будем вот детей наших отправлять в хор? Ну, потому что у меня аллергия. Ну, окей, но это не означает, что хор – это плохо, просто, может, не нужно уходить в крайности. И вот иметь этот разговор, дискуссию, насколько возможно более объективно, по максимуму, просмотреть, почему я мыслю, как я мыслю, почему я, у меня такое мнение, оно сформировано Писанием или оно сформировано моими аллергиями на то, вот, что какой-то негативный опыт был, и я теперь хочу вот в крайности уйти. Или то, о чем Андрей говорил, мы иногда это в детстве не получили, а хотим, чтобы наши дети, вот мы через них прожили заново жизнь. То есть здесь много, столько факторов. Но вот откровенный разговор иметь с Библией в руках, и честно, я думаю, это полезно.
Один практически такой момент. Если жена более продвинута, чем муж в этом плане. Я хотел просто вдохновить вас, мужья. Делайте, просто откройте Писание и прочитайте 5 стихов и помолитесь вместе. И все. Сделайте такой маленький шаг к тому, чтобы начать делать то, что к чему призывает нас Библия. И используйте сильные стороны вашей жены, чтобы она способствовала этому делу. Она может что-то добавлять со своей стороны, если вам трудно что-то выразить или объяснить.
Спасибо, я думаю, замечательный первый шаг. Еще один такой вот элемент здесь остался. Вот так часто бывает, что, допустим, кто-то из родителей начинает наказывать кого-то из детей в присутствии другого из родителей, а другой из родителей не совсем согласен с тем, что первый родитель делает. И тут ребенок-то понимает, что другой родитель не совсем согласен, он начинает кричать, взывать там, к другому родителю. И естественная реакция другого родителя – пойти и спасти ребенка своего из рук…
Негодяя.
Того монстра, который так поступает с моим ребенком. Как в этом случае поступить? Нужно ли другому родителю просто уйти? Нужно ли другому родителю просто замолчать и смотреть на это? Что вы посоветуете, братья?
Ну, смотря кто этот родитель. Если как муж, ну что ты сделаешь против мужа? Ну, я думаю... Когда в этой ситуации сложно, тут надо делать все, чтобы предотвратить эту ситуацию. бывают такие моменты, и, допустим, мы с женой договаривались, то, как вы договаривались, так и мы договаривались. Допустим, бывает, один завелся, и ты видишь, что эмоции. Да, ему в... Я иногда просто так беру ее, обнимаю, да, и так, и куда-то просто увожу ее, да, да, говорю, стоп. Но ей сложнее со мной в этом отношении, да, но иногда, да, иногда она тоже, но здесь нужно быть осторожным. Ну как, жена может сделать то, что может сказать. Допустим, она очень кротко смотрит, осторожно, знаете, но... Это все, что она может сделать в этой ситуации. Да. То есть пытаться помочь, дать знаки. Но если жена, ну ты не можешь заставить мужа. Ну это будет его грех уже. Пусть, ну что ты сделаешь в этой ситуации. Да. Но в общем, нужно говорить заранее и договориться. Знаете, мы часто, мы наказываем иногда, и потом жалеем. Думаем, ах, ну что я, ну нельзя было так. Да. И что я не остановился. То может быть где-то договориться о том, что если один другому подает какой-то знак, остановись, ты неправильно делаешь. Здесь нужно заранее все это делать, договариваться. Ну а в отношении, если это вообще уже кардинально все меняете, один делает, другой не делает, опять же. Ну вот, например, в моей семье, я вам говорил, мой отец меня никогда не наказывал. Никогда не наказывал. И, ну, откровенно говоря, ему как бы он никогда не вникал в мою жизнь, как бы ему не очень интересно все это было, да. Но мама поступала правильно. И мало, надо было больше. То есть поступай ты правильно перед Богом тогда и все. Ну а если это при детях, то здесь нужно быть осторожно, договариваться, говорить заранее. Ну, наверное, так.
Я думаю, что я не могу, наверное, точно объяснить, правильными словами подобрать, но оно не выглядит правильным, когда папа наказывает ребенка прямо перед мамой. Почему? Потому что это такое личное, ну не личное дело, а то есть человек, то есть этот ребенок, он ощущает уже свою вину, и он хочет, чтобы с этой виной поступили, ну так сказать, по-человечески, чтобы другие не глумились над тем, что сейчас происходит. Опять же, я, наверное, слишком сильные слова использую за неимением лучших. Но когда ты уходишь в другую комнату, ты берешь время, этот ребенок идет с тобой. В это время, пока вы идете в ту комнату, очень много вещей происходит в голове, как у ребенка, так и у отца или у матери. И там может быть этот разговор. Вот представьте, если я свою дочь наказываю... Нет. Моя жена наказывает моего сына передо мной. Независимо от какой возраст, но чем старше, тем хуже, кстати. Но для него это будет просто, ему это будет очень неприятно, ему стыдно. И она только делает намного хуже, и я еще помогаю этому, находясь там. So, лучше, если я дома, как муж, чтобы я наказывал. И отдельно не перед женой. Если меня дома нет, жена должна наказывать.
Хорошо, спасибо. Есть один вопрос по психологии. Ты немножко упомянул психологию, и вот здесь говорится, наука психологии, как и многие сферы в мире, изучались с помощью наблюдения. В церквях о многих этих наблюдениях вообще не говорится, вместо этого наставляются верующие сторониться психологии всячески. Может быть, вы можете посоветовать какие-то книги, или статьи, или дискуссии, где показаны подробно различия библейского душепопечения и мирского, и мирской психологии. И вообще я бы хотел чуть-чуть даже здесь глубже, чуть пойти, может быть, вообще насколько стоит даже идти в это, смотреть мирскую психологию. Я знаю, Андрей Данилович упомянул, что они во многом делают вещи такие, как наблюдательная психология, где они смотрят за поведением, например, детей, как дети растут в разном возрасте, как они развиваются, что с ними происходит и так далее. Но насколько нам стоит вот даже туда идти и смотреть, что там есть?
Я думаю, что смотря что мы вкладываем в слово «психология», на мой взгляд, вот как Андрей говорил, если это наблюдение за тем, как Бог создал человека, женская психология, мужская психология, и это просто факты жизни, это одно. Но вот то, что мы будем с этими фактами делать, это уже будет зависеть от библейского мировоззрения или светского. Поэтому я вижу наблюдение за фактами, вот как, например, нужно ли, вот я недавно об этом думал, проповедь, да, вот ты, брат Андрей, сейчас учишься на Димин, да, и тебя учат проповедовать. Вот. Но всякий раз, когда тебя учат проповедовать, мы используем какие-то человеческие методы коммуникации, там, дикция, все. Вот. И мы понимаем, что вот нужно говорить там, вот столько времени, в таком-то темпе. Там, все. То есть мы используем наблюдение. Это можно назвать своего рода психологией человека, вот, как наш мозг способен воспринимать говорящего человека. Вот. Не монотонно, там, не слишком быстро, не слишком медленно. Вот. То же самое музыку взять. Да? Музыка – это инструмент. Вот. Но если мы сейчас возьмем и будем вот только на музыке делать акцент или только на дикции, да, то есть из этого это должно стать каналом передачи Божьей истины. Поэтому, на мой взгляд, вот эти все наблюдения, они нужны настолько, насколько они помогают нам лучше вот достучаться до сердца ребенка. И вот если я могу изучать вообще, как работает психология ребенка для того, чтобы мне лучше понимать его, да, но то, что уже говорят об этом, например, вывод тот, что вот ребенок – это там жертва всего, что он центр всего, что проблема не в нем, а в обществе, вот опять же, о чем Андрей говорил, это уже все интерпретация фактов. Поэтому наука нужна настолько, насколько нам просто дают dry facts, сухие факты. Вот 2 плюс 2 равно 4. Вот это нужно. А что я буду делать с 2 плюс 2 равно 4? Это уже зависит от мировоззрения. И здесь вот нужно быть мудрым и знать этот лимит. Mm-hmm. Потому что, как оно ни парадоксально звучит, психология – это наука о душе, да, суке и логе. Вот. И как это парадоксально, люди, которые не верят в душу, которые материалисты, они пытаются мне сегодня объяснить, как работает душа человека. Вот. Душу ты на стол не положишь и не изучишь ее. Вот тело можно, а душу не положишь. Поэтому это такая субъективная сфера, что я не обращаюсь, я считаю, христианину не нужно лезть, вот, искать интерпретацию фактов у психологов. Только вот наблюдение, где-то можно у них взять что-то, позаимствовать. А так Библия нам дает ответы на все вопросы жизни.
Нам бы хотя бы Библию читать. Знаете, когда как лезть, все эти... Я бы вас спросил, ты читаешь хоть полчаса в день Библию или нет? Знаете, нам бы хотя бы вот это научиться делать, не говоря о том, чтобы потом лезть в психологию и тому подобное. Я бы людям вообще не рекомендовал туда лезть. Не рекомендовал, но туда нужно лезть, будучи подготовленным и понимая вообще предмет разговора. Если человек не подготовлен и заходит туда, понимаете, проблема в психологии, что помимо того, что она говорит об этих наблюдениях, так называемой возрастной психологии, она же толкует это и предлагает методы лечения. А толкование неверное. И методы лечения совершенно неверные. И ты, грубо говоря, начинаешь там в куче навоз за 10 копеек искать, как бы понимаешь, и стоит ли оно или не стоит всего это. Наверное, не стоит. Поэтому я бы не рекомендовал туда лезть. А если говорить о книгах, есть... Ну, по крайней мере, несколько хороших книг, которые бы я... Вообще, есть одна книга, я забыл ее название, она чисто этому посвящена. Если я поищу, я найду ее. Но если есть несколько очень хороших... К примеру, у МакАртура есть книга, которая называется «Справочник библейского...» Нет, «Возвращаясь к библейскому консультированию», если не ошибаюсь. Хорошая очень книга. «Душепопечению», да. Очень хорошая книга. Джей Адамс, вот «Справочник по библейскому душепопечению», это Адамс, да, или «Библейский душепопечитель» Адамс. Вот во всех этих трех книгах есть как минимум по одной хорошей главе, которая покажет различие. Но если в двух словах различие вот в чем. Человек испорчен грехом или нет, он добрый или хорош. Вот с этого все начинается. Если он грехом испорчен, то что ему надо? Ему надо Евангелие, и вот метод лечения. Понимаете, если нет, то... А если он добр, тогда надо ресоциализировать его, понимаете? Тут все начинается с предпосылок, с истоков. Ну, по крайней мере, в этих книгах неплохо это объясняется.
Есть такой веб-сайт, называется biblicalcounselingcoalition.org. И там есть такие... Associations, как ACBC, CCEF, если я не ошибаюсь. И да, это очень, ну, достоверное, на мой взгляд. Ну, там есть, конечно же, свои, может быть, нюансы какие-то, но в основном вот ACBC и CCEF Это такие люди, как Дэвид Паулсон, Пол Трип и Джей Арамс. Вот это очень известные люди.
То есть вы бы не посоветовали все-таки брать книги каких-то известных психологов и уходить туда для того, чтобы найти, как Андрей Данилович сказал, там 10 копеек?
Они нам нужны, вот опять же, нам нечего у них учиться.
Да.
У нас есть инструкция о душе, вот оно, как нам с душой поступать. Вот оценка души и все лечения там.
Замечательно. Следующий вопрос немножко в другой плоскости. Мои дети страдают с перееданием. С перееданием дома, в гостях, где угодно. Как установить эти границы? Другой, может быть, чуть-чуть в другой плоскости, но, может быть, где-то похоже. Мой сын, подросток, отказывается следить за собой, за своей комнатой. Сильно злится, когда мы, как родители, хотим убрать его комнату, он и сам плохо пахнет, его комната также плохо пахнет. Что делать в этих ситуациях? Как помочь этим детям? Или это уже слишком поздно, допустим? Что вы посоветуете?
Ну, наверное, первая вещь, я бы сказал, нужно начать с родителей. И если вы передаете, то это проблема. Надо, чтобы пример шел от вас. Другая вещь, это я бы посадил бы этого сына и просто сказал, слушай, если мы будем двигаться таким путем дальше, то мы никуда не приплывем. Мы люди верующие, мы дети царя, а у нашего царя есть определенный порядок. И вот какой порядок. Ты живешь в этом доме, мы ожидаем, что здесь будет порядок. И в твоей комнате должен быть порядок. И таким образом нужно говорить и объяснить, почему это важно, этот порядок, и как этот порядок влияет на него самого, и какой у него порядок в течение дня вообще будет. Потому что если он постель свою не застелил, а вечером приходит, и постель опять не застелена, он встает в беспорядке и ложится в беспорядке. И это формирует его жизнь. Если он застелил кровать и прожил день, и в этом дне был беспорядок, может, совсем не по его вине, по крайней мере, он хоть пришел домой, у него еще в комнате порядок, и хоть какая-то есть надежда, что, может быть, на следующий день лучше будет. Но идея здесь вот в чем, или истина вот в чем. Что наш Бог, Он Бог порядка. И поэтому мы сами, родители, должны быть родители порядка и учить наших детей тому же самому, говоря с ними об этом. И это, конечно, не случится, если он уже привык так жить, привык переедать. Это не произойдет за один день. Это нужно так несколько месяцев вперед, полгода, смотря, как часто вы говорите, какие у вас уже отношения построены с ним.
Также кто покупает пищу подростка? Он сам не работает.
Зависит.
Ну, если говорить о подростках, которые бунтуют в доме, опять же, очень тяжело говорить, когда это наши дети. Но когда они уже достаточно вырастают, я думаю, что по-хорошему надо ставить условия. Это дом. Бог поставил меня главой в этом доме. Этот дом живет по вот этим правилам. Ты живешь здесь, и ты хочешь пользоваться благами этого дома, но ты не хочешь соблюдать порядок этого дома. И такого не может быть. Если ты хочешь пользоваться благами этого дома, тебе надо исполнить эти условия. Я глава здесь, и я говорю, что так должно быть. Если ты не хочешь исполнять этого, иди создавай свой дом. Но в этом доме будет такой порядок. Здесь нужно быть осторожным, мудрым быть. Но я думаю, о таких вещах нам нужно говорить. К примеру, в моем доме не будет спиртного. Я знаю, чем спиртное пахнет, я знаю, чем все это заканчивается. Я видел это своими глазами всю детство свое. Я сказал, в моем доме не будет спиртного. Никакого спиртного. Я вот эти все, знаете, а вот есть мы можем, а если чуть-чуть и все остальное. Я знаю, чем все это заканчивается, от него лучше в сторону держаться подальше от всех вещей. Да? Окей, если вырастают люди, говорят, а я хочу. Пока ты живешь в моем доме, тебе нужно исполнять условия этого дома, чтобы пользоваться его благами. Я бы так сделал.
А как вы думаете, могут ли быть более какие-то глубокие причины, почему, например, тот же подросток или, ну, скажем, ребята растущие, почему он, допустим, не хочет, чтобы родители приходили и убирались там у него в комнате, или почему он так ведет себя? Может это быть бунтом или, или чем-то еще? То есть даже то же самое, нет, переедание, что что-то более глубокое. То есть не вот чисто там, ну, привычка, знаешь, а что-то более серьезное в этом плане.
Ну, что более серьезное? Это грех. Да, переедание, ну, тоже это грех. Да, будем ясно говорить. И Писание об этих вещах говорит, как бы, да. Что более, сердце его любит грех. Вот, вот суть его, да. Как лечить? Евангелием лечить только, да. И молить, молиться Богу о том, что Господь оттуда, там хозяин поменялся в сердце, чтобы новый хозяин вымыл старого. Да, конечно, мы можем говорить о разных вещах, там, а друг его в детстве, там, из детства все эти вещи тянутся, а друг его кто-то... Ну, знаете, много всяких вещей есть. Ну, и отчасти, может быть, там будет что-то справедливое. Ну, если в общем просто сказать, человек грешит и хочет грешить, и вот и все.
Хорошо. Ну, следующий вопрос, связанный с темой, которую ты, Андрей Данилович, достаточно много сегодня говорил. Средний возраст детей, которые сейчас встречаются с порнографией, становится ниже и ниже. По последним изучениям, примерно с 12 лет дети уже встречаются с порнографией. В каком возрасте эти темы нужно поднимать с детьми? В каком возрасте нужно говорить с детьми о... скажем, там, о сексе, да, вот говорить с мальчиком или ребенком, с детьми. С какого возраста вообще нужно начинать говорить об этом? Как правильно преподнести эту тему? Потому что мы понимаем, как ты сказал сегодня, нужно нарезать правильную резьбу. И если мы оставим этот вопрос необъясненным, то мир обязательно режет другую резьбу. То есть с какого возраста нам нужно начинать работать здесь?
Я думаю, что нужно чувствовать каждого ребенка. Есть дети, которые начинают об этом думать уже... Вот я помню, я об этом думал уже 8 лет, 9 лет. Я себя помню еще, когда я пошел в первый класс, мне было 7 лет, и я помню, что у меня уже эти мысли были. В 10 лет я уже по полной программе, как говорится, знал вот все эти вещи. А есть дети, которые в 12 лет, они еще вообще ничего не видели, и у них другая тяга к этому не такая сильная. Поэтому я думаю, важно, как... что я стараюсь в своих детях делать, это читая с ними Писание, общаясь, чувствовать, какие у них вопросы есть. Вот, например, мы читаем какой-то текст там, в Старом Завете, и там идет там, вопрос там, о блуде, все, о женах, там, мужьях. И вот я смотрю, они понимают, о чем идет речь или нет. У них уже есть такие мысли. Вот, я с дочкой недавно в ресторан сходил, еще ну, не то, что недавно, ей уже 9, это было 8 лет на ее день рождения. Вот. И 8 лет, и мы уже с ней беседовали, какой должен быть у нее муж. Вот. И я говорил, что вот как я хотел вот резьбу, вот замечательный пример, Андрей, с резьбой, я не знаю, ты его сам придумал или кто-то тебе подсказал. Очень классный пример. И я вот стараюсь просто, она еще, может быть, всего не понимает. Но вот эту нарезаешь резьбу, что я говорю, Софья, у тебя должен быть муж-христианин. Вот это номер один, самое basic requirement. И я пытаюсь понять, объяснить, говорю, почему, ты знаешь почему? Потому что он тебя сможет любить только тогда, когда он Христа сможет любить. И я говорю, вот она мне постоянно говорит о том, вот как папа любит маму. Я говорю, а знаешь, почему папа любит маму? Потому что папа Христа любит. Я без Христа не смогу любить маму. И мама папу без Христа не сможет любить. И они замечают, как мы обращаемся друг с другом, но мы все возвращаем ко Христу. К нашим отношениям с Богом, к действию Духа Святого в нашем сердце. И я надеюсь, что в свое время вот эта резьба, она будет нарезана, и, но она еще не понимает. Вот в 9 лет ей еще там о всех этих интимных деталях с ней говорить еще, я думаю, рановато. Просто у нее еще нет этих вопросов. Вот. Но здесь нужно чувствовать, и вот только эти вопросы появятся. Может, они первые подойдут и спросят, мама, папа, откуда мы взялись? И можно будет так вот потихоньку объяснять, там уже вот, меня там девочки мои просят, братика им, да, вот, я им говорю, ну вы же понимаете, что это не на Амазоне покупается, вот, но я вижу, что рано еще им объяснять все это дело, Вот, поэтому здесь, я думаю, каждый ребенок, он индивидуален, и надо чувствовать. Но пользуйтесь возможностями. Вот почему, я думаю, Библию нужно читать вместе как можно больше, потому что Библия дает очень много трамплинов в эти разговоры. Там об этом сказано очень много. Особенно книга «Притчи».
Я 100% согласен со всем, что он сказал только что. И хотел добавить такую вещь. Мы, смотря на наших детей, они уже teenagers, мы не разрешали им идти на sleepovers с самого начала. И это вызывало очень много почему. Почему нельзя пойти на sleepovers к нашим cousins и так далее. И нам нужно было объяснять. И вот эти объяснения или причины, то есть эти вопросы почему, они помогали нам вот эту резать резьбу, и где-то к 8, у кого-то к 9, с кем-то чуть-чуть раньше, эти вещи позволяли нам открывать вот эти разные темы. Почему мы не разрешаем? Потому что случаются вещи на sleepovers, которые мы не хотели бы, чтобы случались с вами. А я лично знаю об этих вещах, которые случаются в семьях. И поэтому я не хочу. А что ты имеешь в виду, папа? И тогда я смотрю, насколько этот ребенок готов понять, и я даю постепенно дозу определенной информации. Или насчет телефона. У всех телефоны, почему я не могу? Это тоже еще один гейтвей, чтобы вы начали говорить о порнографии или о всех этих делах, которые... И так далее.
Во многом зависит, что ребенок, он homeschool или он ходит в public school. Если в public school, там надо намного раньше начинать, потому что там с самого начала вся эта гадость вылазит, да. А опять же, с моими старшими детьми, ну сейчас атмосфера сильно поменялась. Я с сыном поговорил в 11. Иночка поговорила с дочкой, по-моему, ближе к 12 ей было. Потому что я слышал все он эти вещи, смотрю, он начинает интересоваться, он слышит маты. А если вы понимаете, почти все маты, они пришли из сексуальной сферы. И я смотрю, что он начинает, он пацан начинает интересоваться, это нормально. И помолившись, я приготовился, мы с ним сели, и я ему рассказал все. В общем, насколько это можно было просто, как получаются дети, о том, что есть у мужчины, о том, что есть у женщины, как это все эти вещи происходят, как это правильно. Я написал ему на листике маты и объяснил, что значит каждый. Просто чтобы он знал, что это такое вообще, и какая-то гадость вообще, и как это связано с сексуальным миром, да. Конечно, у него глаза большие были, да, да, но это было в 11 лет, и я благодарен Богу. Мне кажется, что, ну, более-менее попали мы тогда, успели. Вообще есть неплохая книга, называется «Как поговорить с детьми о сексе». Да, я прочитал эту книгу до этого, как бы, ну, она такая, ну, там много интересных смыслов, интересных, ну, наметок есть, и прочитал ее, и я думаю, что смотрите, по состоянию, где он учится, но попадите перед тем, как нарежет резьбу мир.
Спасибо большое, братья. Я думаю, очень-очень полезно. Есть несколько вопросов, связанные с церковью и чтением Библии вообще. Ну, например, один вопрос, где говорится, что моим детям 11 лет и младше, нужно ли читать всю Библию вместе с ними, включая все детали о Скине, Старом Завете, о всех нечистотах, болезнях, ефодах? Или стоит пропустить некоторые моменты и потом уже читать, потому что иногда, когда читаешь, у них может отбиться желание читать Библию. И другой похожий вопрос, но только больше связанный уже с церковным служением. Нужно ли заставлять детей идти на воскресную школу, на детскую спевку или где-то помочь им в служении, потому что очень часто ты можешь детям говорить, ну все, давайте, мы идем сейчас, едем в церковь, они, я не хочу, я устал. И довольно-таки часто родители могут сказать, о, слушай, ну дети устали, куда мы поедем? Потому что родители сами, может быть, сильно не хотят, и говорят, ну, останемся дома. И ты вроде бы спрашиваешь, а что они приехали? Ну, дети устали, вот мы решили дома остаться. Как вот здесь помочь родителям, и как правильно поступать и в чтении, и именно как привлекать, потому что Андрей Данилович хорошо сказал, нужно как можно больше стараться привлечь детей к служению на данный момент.
У меня по этому поводу было время, когда поменялось мнение. Я слишком логично и рационально подходил к этому всему и думал по-взрослому, ну зачем читать Библию, если ребенок ничего не понимает? Зачем с ним молиться, если он ничего тоже не понимает? И потом Когда я учился в семинарии, мы с Наташей взяли класс по воспитанию детей, parenting класс. У нас тогда еще Софи было 3 месяца, мы только начали учиться. И на этот класс пришел сын МакАртура. И он сказал вещь, которая мне запомнилась на всю жизнь. Его спросили, я уже не помню, как его звали, Марк. Сын МакАртура, я не знаю, как его зовут. Вот. И его спросили, как у вас вообще вот дома атмосфера была, когда вы росли. А там у него 4 детей. И он говорит, я вот одно помню, когда мы росли, мама с папой всегда утром и вечером читали Библию с нами. Неважно, rain, shine, дождь, снег, град, поздно пришли, рано, там куда-то нужно поехать. Я, говорит, помню, что когда мы ее читали, там, ну, кто-то там прыгал, кто-то бегал, кто-то там, ну, детей не всех, не заставишь палкой сидеть по стойке смирно. Вот. И он говорит, я не помню всего, что я читал или что мы читали, но я вырос с одним пониманием, это важно. Если мы это делаем каждый день, consistently, вот последовательно, да, тогда это важно. Я думаю, это мы очень часто упускаем. Когда мы вводим детей постоянно в церковь, когда мы постоянно с ними читаем, даже если они всего не понимают, но минимально, что у них зародится, вот резьба нарежется, какая резьба нарежется, церковь – это достаточно что-то важное, что мы 2 раза в неделю посвящаем этому времени. И при том, несмотря, что папа, я еле живой домой пришел с работы, несмотря на то, что мы сегодня проснулись, и у нас такой хаос, хаотичное такое утро, да, вот мама это считает важным. Вот. Еще одно добавлю. У нас сейчас, у меня лично появился такой новый опыт. Мои девочки предпочитают даже не только, когда мы Библию читаем. Мы Библию читаем, но им очень нравится, когда я им рассказываю вот Библию своими словами. У нас это называется bedtime story. И вот они меня вот вчера, то же самое, тебя ждать или нет? Вот вчера я поздно пришел, не было bedtime story. Но мои девочки очень любят bedtime story. Потому что мы уже прошли всю Библию с ними практически, по каждой книге. Вот, моей младшей 4 годика, она постоянно просит книгу Закария. Вот ей Захария почему-то нравится. Я не знаю почему. И я просто своими словами вот объясняю, о чем каждая книга Библии. Это буквально 5 минут. Вот, но у нас получается намного больше такие engaging conversations. Вот, и в принципе оно не буквально, я парафразом это все пересказываю. Но идеи у них, они откладываются. Но при этом, конечно же, и Библию читать нужно тоже. Вот, поэтому я думаю, здесь не нужно все это слишком рационализировать, а хотя бы привычку вот нарежьте им и покажите, что это достаточно важно, что мы это делаем каждый день consistently, последовательно.
Я, наверное, просто добавлю по поводу, стоит ли приводить их на воскресную школу, так как я этим занимаюсь. Это зависит от того, какая мотивация ваша. Если вы просто приводите их на воскресную школу, потому что у вас нет дома с ними заниматься, и вы хотите, чтобы здесь занимались, ну, лучше не стоит. Потому что у них это вырабатывается очень быстро. Есть родители, которые скидывают детей здесь в среду, дети бегут сами, а родитель уезжает в магазин или еще по каким-то делам. И я не говорю, что это плохо. Иногда, может быть, это надо сделать, потому что другого времени нет. Но если это регулярно происходит, это другая резьба нарезается. Вот, поэтому воскресная школа и все остальные служения подростковые и так далее для того, чтобы вам, родителям, помочь. Но не для того, чтобы заменить то, что вы должны делать. Поэтому, если вы не будете приводить, потому что вы этим занимаетесь, слава Богу, вы никого не обижаете в воскресной школе, что вы не приводите детей. Поэтому, если это помогает вам воспитание, потому что вы, например, когда едете с ребенком домой, вы можете у него спросить, а о чем вы там говорили? И он вам расскажет или она, и вы их ободрите или еще что-то напомните, это только помогает, то, конечно, пусть они видят. И ваше отношение к церкви, ваше отношение к руководству церкви, ваше отношение к другим людям, которые в церкви, тоже много говорят этому ребенку, хочет ли он идти с вами в Дом Божий или нет. Для меня, даже до того, как я приехал в Америку в 95-м году, для меня воскресенье был самый великий праздник. И когда я приехал, И я жил в Виннипеге, в Канаде. Я ходил в церковь, в украинскую церковь, старые мигранты. Там 8 бабушек было. И я им на флейте играл и, в общем, пение вел. Это был самый лучший день в моей неделе.
Ты на флейте умеешь?
Ну. Умел.
Спасибо большое, братья. Остался последний вопрос. Точнее сказать, вопросов еще достаточно много, но, к сожалению, время наше ушло. Один последний вопрос в отношении церкви, так как мы уже к церкви подошли. Как поговорить с мужем по поводу того, чтобы сменить церковь, если видишь, что твои дети в духовной нужде иметь другую церковь? Да, я молюсь об этом, но как правильно подойти к этому вопросу? Нужно ли менять церковь? Может быть, и не нужно. Что вы посоветуете? Конечно, я знаю, что информации очень мало.
Это, наверное, самый главный вопрос. Нужно ли менять церковь?
Да.
А потом уже как говорить. Поэтому это слишком такой размытый вопрос.
Ну, я думаю, что, может быть, здесь даже более важный вопрос, как увидеть, что у детей есть духовная нужда в другой церкви, если родители этой нужды не видят, да, то есть вот здесь, может быть, вот это, потому что подчеркивается, что я вижу, что у детей есть духовная нужда, чтобы ходить в другую церковь, но при этом родители как-то этого не видят.
Ну, два момента. Как поговорить? Пойди и скажи. Вот что он тебе скажет, то и делай. Да, в общем, так очень просто. Но если говорить о других церквях, знаете как, чужой огород всегда зеленее. И то же самое касается другой, разных других церквей, когда ты смотришь, кажется, ну вот там супер, ну вот та замечательно, и вот это. Когда ты приходишь, ты везде понимаешь, что там везде люди, и в общем-то картина не очень сильно отличается от церкви к церкви, не очень сильно отличается. И просто чтобы пойти туда, чтобы еще раз разочароваться и потерять еще 5 лет, да, может вообще туда не стоит этого делать. Может быть. Но просто посмотрите, какая мотивация, почему вы это делаете. Решит ли вообще переход в другую церковь эту ситуацию или нет? Решит ли или нет? Или вы думаете, что он решит как бы эту ситуацию? Поэтому, но и вообще я больше чуть говорил сегодня об этом, я, наверное, больше на другой момент обратил внимание, что даже если вы решите это сделать, сделайте это мирно, спокойно, да, без конфликтов, так, чтобы можно было вернуться. Потому что, знаете, в принципе, я по моим наблюдениям вот что. Все, что начинается на конфликте, ничего хорошего там не будет. Проходит 5 лет, те же самые конфликты начинаются там, все это раздирает ситуацию. Все, что начинается на конфликте, ничего хорошего в долгосрочной перспективе из этого не получается. Если не произойдет действительно раскаяние и покаяние. Поэтому и вот тоже уходить на конфликтах, основывать новые церкви на конфликтах, ничего из этого не получится долгосрочно. Поэтому лучше, как бы, ну, на мой взгляд, оставаться в той церкви. Да. Ну, а если поговорить, ну, надо пойти с мужем поговорить. Да.
Я думаю, когда говорить с мужем, нужно просто поднять несколько конкретных вопросов. Ну, например, есть ли в этой церкви Евангелие? Да, проповедуется ли здесь Библия? И даже можно начать не с того, вот ради детей переходить или нет, а просто с мужем беседовать: дорогой, что ты сегодня, вот о чем сегодня была проповедь, что ты взял сегодня. Вот такие разговоры можно иметь, чтобы заставить мужа тоже об этом думать. Может быть, муж не имеет цель вообще в церкви расти духовно, развиваться, служить и помочь даже ему самому вот думать об этом. Но я бы сказал, что иногда пары едут с собрания раздраженные, и в машине потом они, ну, то, в какую церковь они ходят, только разрушает и брак их, и это перед детьми делается. И вот сегодня Андрей замечательно говорил о том, чтобы никогда не критиковать церковь перед детьми, но это очень сложно бывает не делать, если церковь действительно, ну, поэтому здесь вот в таких вот разговорах, как Андрей говорит, пойди скажи, ну а что именно сказать, вот о таких вопросах порассуждать. Вот, дорогой, ты видишь, что вот мы не можем сдерживать себя, да, мы едем домой постоянно раздраженные, у нас дети это постоянно слышат, и нам нужно либо вот что-то делать здесь, так дальше, наши дети вырастут, я не хочу, чтобы по дороге домой я говорил детям о том, что не нужно этого дядю слушать или опровергать того проповедника. Ну, или воздерживайтесь от этого, или если нет, тогда вот поговорите об этом откровенно. И, может быть, это поможет мужу действительно взвесить все и сказать, да, да, действительно, если мы будем так продолжать, здесь одно из двух. Либо нам нужно смириться и замолчать, не критиковать, вот, либо нам нужно действительно перейти в ту церковь, где мы все будем вместе едино поклоняться Богу, и мы сможем помогать нашим детям любить и пастырей, и служителей, и уважать их, и быть на одной странице с этой церковью.
Ты сказал, что дети, у них духовная потребность быть другой церковью.
Ну,
да?
Это как вопрос написано, да.
Потому что если это у детей духовная потребность, ну, тогда нужно решить, кто тут ведет кого куда.
Ну да, видишь, поэтому я точно не знаю, как там вопрос, но поэтому я думаю, что братья хорошо так оценили.